Программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Акция в российских городах в защиту 31 статьи Конституции о праве на свободу собраний. Прямое включение с улиц Москвы и Петербурга. Итоги выборов в Киргизии. Традиции празднования Хэллоуина. Фестиваль анимационного кино в Москве. И те и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и общественное мнение в этом часе нашей программы. Как вы слышали в новостях, в нескольких городах России сегодня проходят акции в защиту 31 статьи Конституции о праве на собрание. Санкционированные митинги проходят во Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Рязани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде. А в Москве, где протесты стратегии 31 начались более двух лет назад, власти вновь не разрешили провести митинг на традиционном месте таких акций, Триумфальной площади, а на другое место не согласны организаторы. За ходом акции, начавшейся несколько минут назад, следит корреспондент радио «Свобода» Виталий Камышев. Он на линии прямого эфира. Здравствуйте, Виталий. Что происходит на Триумфальной площади? Собрались ли люди? Как их много?
Вы знаете, поначалу казалось, что все происходит, ну, так, как обычно. Картина привычная. Демонстрация силы властью, то есть где-то на километр растянулись вот автобусы, которые стоят вдоль Тверской, много ОМОНа. Но затем, где-то без пяти минут шесть, произошла такая вот, была предпринята такая акция силовиками, которую можно расценить как новацию. От метро Маяковская были ОМОНовцами, выстроившимися в цепь, оттеснены журналисты, причем их оттесняли обычно от метро на несколько десятков метров, а сегодня их вели вплоть до почти что до гостиницы «Пекин», и там, так сказать, довели их туда, ну, силовым таким образом, цепью, и там остановили. Возможно, это было сделано для того, чтобы не было как-то зафиксировано задержание лидеров оппозиции. То есть вот я сейчас в районе улицы Гашека нахожусь, собираюсь вернуться обратно на Триумфальную площадь, и, собственно, я не знаю, что там происходит. Ну, фоторепортеров и операторов видно по камерам, то есть, видимо, вычислили, что это есть журналисты, они стояли кучкой, и вот они все были, так сказать, выдворены с места события. При этом в громкоговорители полицейские продолжали говорить о том, что не мешайте проходу граждан, хотя на самом деле в этот момент никто по Тверской, вот по этому отрезку от улицы Гашека до метро Маяковская, до зала имени Чайковского, не мог пройти. Вот, вот такое интересное новшество, хотя еще до этого можно было заметить, что в автобусы припровождают людей с плакатами, но вроде бы это были нашисты, которые, наоборот, там были карикатуры на оппозицию, но их тоже задержали, хотя это, конечно, вот то, что я слышал, возможно, это и не так. Вот у нас на эту минуту, что происходит на Триумфальной площади.
То есть, правильно я понимаю, Виталий, что вы, может быть, и видели сторонников движения «Наше», но, собственно, участников акции «Стратегии 31» так и не видели?
Физически не мог видеть, потому что все журналисты, ну, можно так предположить, ну, что люди с камерами, с фотоаппаратами, были планомерно вытеснены, ну, примерно к гостинице «Пекин», то есть достаточно далеко. И не уйти было невозможно, то есть это силовым путем было осуществлено. Вот сейчас, насколько я понимаю, они должны все-таки Тверскую освободить, я планирую вернуться и узнать, что же там происходило, пока журналистов не было. Я еще слышал по рации переговоры, там спрашивали, есть ли блогеры, это тоже что-то новое. Раньше как-то отдельно полицейские не интересовались вот блогерами, как, так сказать, таким специфическим подвидом журналистов.
Ну что же, это технический прогресс. Мы вернемся к беседе с Виталием Камышевым в конце этого часа и будем продолжать следить за происходящим в центре Москвы. А сейчас у нас на линии корреспондент радио «Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. Здравствуйте, Татьяна. Как происходит акция «Стратегии 31» у вас?
Здравствуйте. Ну, вообще-то я вижу сходные черты с Москвой, хотя, правда, я не почувствовала, что именно журналистов отталкивают откуда-то, но в этот раз, видимо, так я предполагаю, потому что объявлен не только митинг, но и марш, ОМОН и полиция, так сказать, распределились в двух местах. Обычно они бывали у входа в метро «Гостиный двор», а теперь они и у «Гостиного двора», и больше всего их у Думы, у второго выхода из метро, который называется Невский проспект. Вот там стоят и автозаки, и вообще вот этот проход, перинные ряды, он перекрыт полностью, потому что по этому направлению должен пойти вообще вот этот предполагаемый марш. Надо сказать, что если вспомнить предысторию, то несколько маршей, которые не были объявлены заранее, удавалось провести тогда, когда о них никто не знал. А вот сейчас, мне кажется, когда они объявили заранее, то власти, силовые структуры очень хорошо приготовились. Ну, не надо говорить, конечно, что не была согласована акция, что комитет по законности и правопорядку даже не Пионерскую площадь, не сад Чернышевского предложил, как обычно, в качестве альтернативного места, а глухой и совершенно непосещаемый народом Палестровский парк, от чего, конечно, оппозиционеры отказались. И вот теперь они здесь, и я уже видела, еще не было 6, и уже проходили первые задержания, уже под руки вели молодых членов «Другой России», там кого-то я уже узнаю в лицо, и вели даже одного пожилого человека, которого я не знаю, и руководят этими, видно, так хорошо одетые, такие холеные люди в штатском, они прямо указывают ОМОНовцам, вот там еще активисты, вот там еще активисты, все так по-деловому и спокойно. Над «Гостиным двором» перинными рядами кружит такой очень громкий вертолет. Мне пришлось оттуда просто очень быстро уйти, потому что обычно кончается связь всегда. Поэтому я вот тут спряталась за перинные ряды и наблюдаю за всем издали. Сейчас вернусь. Не знаю, удастся. У меня большие сомнения, удастся ли провести марш, но если обычная тактика «Другой России» будет соблюдена, то, конечно, мы увидим еще несколько таких спонтанных микро-митингов, к которым явно они готовы. Я видела такие группы, иногда довольно большие, молодых людей, которые подходят к этому месту. Ну, в общем, я думаю, что вот эта акция будет, так сказать, более горячей и оживленной, чем предыдущие, хотя и в предыдущие 31 числа пожаловаться было нельзя.
Благодарю вас, Татьяна. Напомню, что за акцией «Стратегии 31» в Петербурге следит корреспондент Татьяна Вольская. В конце часа мы также свяжемся с ней, чтобы выяснить, какова судьба этой акции. А сейчас напомню, вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 6 часов и 15 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких городах России сегодня проходят акции в защиту 31 статьи Конституции о праве на собрание. Санкционирован повторный арест заместителя главы администрации подмосковного города Звенигород Григория Татусяна. Его подозревают в получении крупной взятки. В городе Гуково Ростовской области при аварии в шахте погиб горняк. На юге Киргизии проходят протесты сторонников экс-главы МЧС Камчыбека Ташиева, который проиграл на президентских выборах. Около 200 участников протеста перекрыли автотрассу Бишкек-Ош. В ЮНЕСКО, организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры, сегодня прошло голосование по вопросу о приеме в ее состав палестинского государства, международного признания которого добиваются власти палестинской автономии. На юге Афганистана, в городе Кандагар, 3 человека погибли в результате теракта. Союз НАТО сегодня завершает военную операцию в Ливии. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Анна Качкаева. Тема программы «Российская колея», где можно, а где нельзя делать модернизацию, что может помочь России выйти на новую траекторию развития. О модернизационных гипотезах и новом социальном порядке будет рассуждать профессор МГУ Александр Аузан. Программа «Время гостей», 19 часов по московскому времени. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Сегодня его подготовила моя коллега Ирина Лагунина. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Ирина.
Добрый день.
Ирина, вот новости нам сообщают, что на выборах президента Болгарии победил кандидат правящей правоцентристской партии ГЕРБ Расен Плевнелиев. Как-то комментирует это событие западная пресса?
Комментирует, потому что, на самом деле, событие произошло уже вчера, хотя официальных результатов не было известно. Просто
да, это официальные данные.
Соперник снял свою кандидатуру и признал свое поражение на выборах. Так что британский «Гардиан» выносит в заголовок утверждение, что победа права кандидата на выборах в Болгарии открывает путь к реформе. Хотя большинство властных полномочий в Болгарии принадлежат премьер-министру и парламенту, президент, тем не менее, возглавляет вооруженные силы, может налагать вето на законопроекты и подписывает международные договоры. Вот именно правом вето активно пользуется нынешний президент. Напомню, что Плевнелиев вступит в должность 23 января. Европейское будущее Болгарии означает, что президент должен быть гарантом равных возможностей для развития всех регионов страны, цитирует «Гардиан» воскресное заявление кандидата. 47-летний Плевнелиев известен тем, что, будучи министром развития, пробил несколько масштабных инфраструктурных проектов. Сейчас он обещает снизить дефицит бюджета и проводить благоприятную для бизнеса политику, подчеркивает британская газета «Гардиан».
Ирина, давайте поговорим теперь о теме, которая в этом году является одной из центральных международных тем, об арабской весне. Последние месяцы мы больше говорили о Ливии, но несколько в тень ушла ситуация в Сирии, а там положение серьезное. Что-то пишут об этом?
Американское издание Wall Street Journal публикует статью «Турция поворачивается против Асада». Президент Обама так и не заявил о необходимости смены режима в Сирии, однако сейчас у него появился еще один шанс действовать за кулисами мировой политики, пишет газета. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган превратился из союзника режима Аль-Асада в Сирии в его основного противника, и США должны поддержать эти перемены в настроении. В прошлом месяце в Стамбуле был сформирован Сирийский национальный конгресс по образу ливийского. Министр иностранных дел Турции был первым иностранным официальным лицом, которое провело формальные переговоры с этими представителями сирийской оппозиции, а теперь Турция планирует ввести санкции против режима Асада. Перемена в отношении Турции к Сирии может быть таким же значимым поворотом в истории, каким был запрос Лиги арабских государств о военном вмешательстве в Ливию весной этого года, пишет газета. Он заставил США отказаться от сомнений и поддержать резолюцию Совета безопасности ООН, которая предписывала НАТО контролировать бесполетную зону над Ливией. Изменение отношения Турции к режиму, который погубил уже более 3000 человек, дает возможность США попытаться сформировать коалицию за смену режима Асада, а не пытаться провести решение через Совет безопасности ООН, где любые попытки надавить на Дамаск с помощью санкций встречают отпор со стороны Китая и России, пишет Wall Street Journal.
Ну и в заключение традиционный вопрос, российская тема.
Европейское издание, той же Wall Street Journal, Валя, публикует сегодня просто смачную статью под заголовком «Свидетельство на процессе олигархов открывает новые связи». Речь идет о связях между еще одним российским олигархом Олегом Дерипаской и человеком по имени Михаил Черной, который пытается отсудить у Дерипаски 4 миллиарда долларов за то, что, дескать, Дерипаска задолжал ему за продажу акций алюминиевой компании «Русал». Дерипаска, подчеркивает газета, отрицает, что был партнером с Михаилом Черным и что что-то ему должен. Однако на суде олигархов прозвучала запись, это тайно записанный разговор между Березовским и Абрамовичем, и запись была сделана в аэропорту Ле-Бурже в Париже в декабре 2000 года. На встрече также присутствовал тогда партнер Березовского Бадри Патракацишвили, который, собственно, и сделал вот эту вот самую тайную запись. В одном месте пленки Березовский говорит Абрамовичу о том, что пора легализовать его интересы в алюминиевом секторе. На что Абрамович отвечает, что, цитирую, «если мы легализуемся, то они сделают то же самое». И дальше следует пассаж. Они все появятся – Быков, Миша, Антон, Аксен и Олег Дерибаска и компания. И Березовский, и Абрамович признали на суде, что под Мишей имелся в виду Михаил Черной. Быков – это Анатолий Быков, известный сибирский бизнесмен. Антон – это Антон Малевский, которого российские правоохранительные органы считают мощным криминальным авторитетом. Оба не могут вспомнить, кто такой Аксен. Что же касается известных, то Быков на момент разговора между олигархами был в тюрьме за организацию сорвавшегося убийства своего конкурента. Малевского в 1993 году обвинили в незаконном хранении оружия, но он бежал в Израиль, погиб в 2001 году, а Чернова до сих пор ищет Интерпол. Его подозревают в отмывании денег и организованной преступности, но он отрицает эти обвинения. Вот так смакует российскую бизнес-элиту европейское издание Wall Street Journal.
Благодарю вас, Ирина. Действительно, чрезвычайно интересная статья. Благодарю вас еще раз. Напомню, что обзор западной прессы подготовила Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время свободы». Еще одна международная тема. В Киргизии подводят итоги первых за долгие годы демократических выборов президента страны. Центральная избирательная комиссия объявила о победе действующего премьер-министра страны Алмазбека Атамбаева. Проигравшие кандидаты заявили о своем несогласии с итогами голосования. Их сторонники вышли на акции протеста. Европейские наблюдатели говорят о серьезных нарушениях во время выборов, в то время как миссия наблюдателей из стран СНГ признала их соответствующими законодательству, а процедура подсчета голосов прозрачной. Из Бишкека передает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Толкунова.
В Киргизии на выборах президента победил действующий премьер Алмазбек Атамбаев. 55-летний представитель северного клана республики, в прошлом успешный бизнесмен, по данным ЦИК, набрал более 60% голосов. В настоящее время ЦИКом обработано свыше 95% протоколов. Его оппоненты, южные политики, бывший спикер Адахам Адумаров и депутат Камчибек Ташиев отстают с большим отрывом и набрали по 14% небольшим каждый. Между тем, проигравшие претенденты не собираются признавать итоги выборов. С такими заявлениями выступили на пресс-конференции в Бишкеке Ташиев и Мадумаров. По их убеждению, выборы прошли с многочисленными грубыми нарушениями, а их итоги были сфальсифицированы. Как заявил Камчибек Ташиев, он намерен различными акциями протеста отстаивать, цитирую, украденные голоса 1,5 миллиона своих избирателей. Конец цитаты. Адахам Адумаров также не желает сдаваться. По его мнению, он должен был выйти во второй тур, если бы выборы были честными. Мадумаров потребовал проведения пересчета голосов и проведения новых выборов. Вот что он заявил на пресс-конференции в Бишкеке.
Я должен заявить о том, что я итоги выборов не признаю. И мое политическое требование признать итоги выборов несостоявшимися, создать независимую комиссию из числа неправительственных организаций, представителей политических партий и от представителей кандидатов президента Кыргызской Республики и из числа журналистов. Сформировать комиссию и произвести подсчет голосов. Нам стало известно, что выделено порядка 18 миллионов долларов для того, чтобы обработать, поработать председателями участковой комиссии, чтобы они сделали соответствующие проценты. Исходя из этого, я еще раз заявляю о том, что я категорически не буду признавать итоги выборов и будем настаивать и требовать, я не знаю, сколько еще кандидатов присоединятся к этому требованию, выборы перенести, рассмотреть этот вопрос на чрезвычайной сессии парламента Кыргызской Республики. И будем настаивать на том, что бюллетени печатались за пределами нашей страны. Некоторые работники, и вы знаете, что из-за боязни они не могут говорить, выходят и говорят, что дополнительные бюллетени, то, что они печатались сверх нормы, и были переданы соответствующую службу Кыргызской Республики. Наступит день, и они готовы это доказать.
Это говорил Адахам Мадумаров, теперь уже бывший кандидат в президенты. Надежда Толкунова для «Радио Свобода», Бишкек.
Продолжаем программу «Время свободы». Прежде чем поговорить о важной международной новости, только что произошедшей, решении ЮНЕСКО принять в свой состав палестинское государство, которое до сих пор не признано международно, мы отвлечемся и поговорим чуть-чуть о вещах, не связанных с политикой. 31 октября практически во всем мире традиционно отмечается Хэллоуин, самый старый праздник на Земле, насчитывающий более 2000 лет. С недавних пор он отмечается и в России. Хэллоуин восходит к традициям древних кельтов, отмечается в канун Дня Всех Святых, который приходится на 1 ноября. По древнему поверью считается, что именно 31 октября с наступлением полнолуния соединяются земной и потусторонние миры, и, обрадованные этим обстоятельством, нечистые силы справляют шабаш, то есть ведьмы, вампиры, привидения и другие их коллеги показываются людям. Родина Хэллоуина, Великобритания, где кельтские племена поселились в 6 веке до нашей эры, и о том, как празднуется Хэллоуин на его родине, рассказывает Наталья Голицына.
Уже за месяц до наступления Хэллоуина в магазинах и супермаркетах Британии появляются традиционные атрибуты этого праздника – пластмассовые скелеты, маски вампиров, одеяния ведьм, магов и фей, оранжевые и черно-белые костюмы призраков, тыквы разных размеров для светильников Джека – это вырезанные из тыквы голова с подсветкой внутри, обычно в виде свечи. 99% урожая тыквы в Британии продается в канун Хэллоуина. Вечером балконы многих домов, деревья и кусты украшаются оранжевой подсветкой, имитацией скелетов, паутиной, изображениями сов. На каминных полках в домах и подоконниках выставляются светильники Джека, а также изображения Дракулы и ночных животных, филинов, летучих мышей и черных кошек. С наступлением темноты на улицах появляются группы детей и подростков в костюмах и масках колдунов, ведьм и вампиров и отправляются заниматься тем, что в Англии называется «трик-о-трет» – «подарки или жизнь», выпрашиванием подарков и сладостей. Обычно в таких случаях люди отделываются конфетами или фруктами. Отказать детям в этот день считается плохой приметой. На протяжении веков празднование Хэллоуина в Британии изменялось под влиянием обычаев и ритуалов, населяющих британские острова народов – англичан, шотландцев, валлийцев, ирландцев, говорит историк Нэнси Стокс.
Английское влияние сказывается в том, что в этот день устраиваются семейные вечеринки с танцами и песнями. На них едят яблоки и орехи, рассказывают страшные истории о привидениях, занимаются гаданиями. Эти обычаи восходят к таким английским праздникам, как щелканье орехов и яблочный пир. Их все еще так называют в некоторых графствах Англии. Ирландцы привнесли в эти праздники много своих традиций и ритуалов, ставших в наше время частью Хэллоуина. Эти обряды многим обязаны древнему кельтскому празднованию Нового года под названием Самейн. Ирландцы же сообразили, что тыква намного лучше подходит для светильников Джека, чем другие растения, и что на них можно вырезать устрашающие физиономии, чтобы отпугивать злых духов. Шотландцы принесли в Хэллоуин традиционные гадания девушек, раздачу пищи духам и эксцентричные наряды юношей, которые занимаются розыгрышами, ходят по дворам, выпрашивая еду и подшучивая над соседями.
Хотя в наше время Хэллоуин практически утратил свой мистический и религиозный смысл, превратившись в карнавально-шуточное действо, в игру для детей и подростков, в Британии все еще немало людей, которые верят в появление в этот день привидений, вампиров и ведьм. Больше всего историй на этот счет можно услышать в Корнуолле, отдаленном и суровом графстве на юго-западе Англии. Там, как уверяют местные жители, в каждой деревне и каждом городке в день Хэллоуина появляются привидения. Вот, к примеру, что рассказывает владелец отеля «Веллингтон» в корнуоллском городке Боскасл Виктор Тоботт, увидевший в вестибюле отеля странного человека.
Looking up, I was surprised to see that a man...
Я взглянул на него и был поражен тем, что на нем были кожаные краги, сапоги, сюртук и рубаха с оборками, которые в наших местах носили в XVIII веке. В нем не было ничего призрачного, он выглядел как живой. К моему изумлению, этот человек прошел сквозь стену и исчез. Когда я рассказал об этом одному из моих служащих, он в точности описал этого человека. Выяснилось, что он много раз видел это привидение.
Надо сказать, что Хэллоуин в Британии – это не только театрализованный и костюмированный веселый праздник, но и доходный бизнес. Самый крупный фестиваль ужасов под названием «Скэфест» проходит в графстве Стаффордшир. В Йорке, где, как считается, чаще всего появляются многочисленные призраки, с 22 по 31 октября проходит фестиваль призраков. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете программу «Время свобода». В Москве 18:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких городах России сегодня проходят акции в защиту 31-й статьи Конституции о праве на собрание. На юге Киргизии проходят акции протеста сторонников экс-главы МЧС Камчыбека Ташиева, который проиграл президентские выборы. Около 200 участников протестов перекрыли автотрассу Бишкек-Ош. на юге Афганистана в городе Кандагар. В результате теракта погибли 3 человека. Союз НАТО объявил о завершении военной операции в Ливии. В Нью-Йорке на процессе по делу российского предпринимателя Виктора Бута, обвиняемого в нелегальной торговле оружием, стороны обвинения и защиты выступают сегодня с заключительными аргументами. На выборах президента Болгарии победил кандидат правящей правоцентристской партии ГЕРБ Рассен Плевнелиев. В Йемене освобожден врач из Узбекистана, которого удерживали в заложниках 8 месяцев. Население Земли сегодня достигло 7 миллиардов человек. Срочная международная новость. ЮНЕСКО, организация ООН по вопросам образования, науки и культуры, большинством голосов приняла в свой состав палестинское государство, международного признания которого добиваются власти палестинской автономии. США и Израиль предупредили, что после случившегося перестанут участвовать в финансировании ЮНЕСКО, рассказывает Александр Гостев.
Созываемая раз в 2 года Генеральная конференция организации ЮНЕСКО, штаб-квартира которой располагается в Париже, в понедельник после голосования предоставила Палестине статус полноправного члена. Из 173 государств, участвовавших в голосовании, 107 поддержали заявку палестинской стороны, в том числе Россия. Против проголосовали всего 14 стран, среди них Израиль, США, Канада и Германия. Еще 40 воздержались. Вот что заявила председательствующая на 36-й нынешней Генеральной конференции ЮНЕСКО посол Венгрии в этой организации Каталина Бадяи.
Дамы и господа, Генеральная конференция проголосовала за принятие проекта резолюции и решила принять Палестину в число членов ЮНЕСКО. Мне хотелось бы напомнить каждому о роли стран-членов ЮНЕСКО, которая заключается в том, чтобы преодолевать существующие разногласия и расколы, создавать лучшее будущее для наших детей, будущее, где царит мир. Мир и процветание.
Соединенные Штаты перед голосованием предупредили, что если Палестина будет принята в организацию, они прекратят ее финансировать, при том, что взносы США в размере 70 миллионов долларов в год составляют 20% всего бюджета ЮНЕСКО. В США еще с начала 90-х годов прошлого века существует специальный закон, согласно которому Вашингтон обязан прекратить финансировать любые международные организации, которые сделают Палестину своим полноправным членом. Палестина имела при ЮНЕСКО статус наблюдателя с 1974 года, а голосование по вопросу предоставления ей полноправного членства Совет ЮНЕСКО решил провести несколько недель назад. Лидеры палестинской автономии считают вступление в ЮНЕСКО первым шагом на пути полноценного признания палестинского государства странами-членами Организации Объединенных Наций. В конце сентября президент палестинской автономии Махмуд Аббас подал официальную заявку на членство в ООН, рассмотрение которой планируется на ноябрь. Этот запрос палестинцев, скорее всего, будет заблокирован США в Совете Безопасности ООН, обладающими там правом вето. По мнению Вашингтона, независимость палестинского государства может быть признана только после урегулирования всех спорных вопросов с Израилем. Однако в ЮНЕСКО Вашингтона права вето нет. Присутствовавшая на сегодняшнем голосовании в Париже заместитель министра образования США Марта Кантер заявила перед этим, что считает принятие Палестины в организацию контрпродуктивным. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шароградский. Здравствуйте, Андрей. Вот неожиданное решение ЮНЕСКО принять в свой состав палестинское государство, которое, собственно, еще и не признано международно таковым государством. Будете ли вы говорить об этом в вашей программе?
Да, разумеется, это одна из центральных тем сегодня, и я уже поговорил с израильским экспертом, профессором университета Бар-Илан в Иерусалиме, политологом Зевом Ханином, вот что он сказал в частности.
Данный ход обращения в ЮНЕСКО за принятием палестинской автономии в ЮНЕСКО в качестве государства, есть попытка обойти в данном случае оппозицию уже внутри Организации Объединенных Наций, и вполне ожидаемо неудовлетворение палестинской заявки Советом Безопасности, причем без необходимости для Соединенных Штатов налагать вето на это решение. Судя по всему, ООНовская заявка не получит необходимого квалифицированного большинства. Так что в данном конкретном случае альтернативным ходом палестинской администрации является пытается войти в те структуры и учреждения ООН, которые в данном случае не требуют квалифицированного большинства или согласия Совета Безопасности. Израиль это воспринимает негативно, но не в меньшей степени это воспринимает негативно в Вашингтоне и тех европейских столицах, которые выступают против односторонних шагов палестинской администрации. И в этом смысле мы можем, разумеется, ожидать тех или иных действий, как возможности американских финансовых санкций по отношению к ООН, так и бойкота, скажем так, протестных шагов, бойкот, наверное, сильное слово, но протестных шагов со стороны демократического лагеря, который в арабских странах пытаются называть произраильским, да, но это просто, так сказать, такой рациональный лагерь демократических стран, что, в общем, разумеется, не скажется позитивно на и так не слишком высоком имидже международных институтов, целого ряда международных институтов, находящихся под эгидой Организации Объединенных Наций.
Напомню, что это был израильский политолог, профессор университета Бар-Илан в Иерусалиме Зиев Ханин. Ну, будут, разумеется, и другие темы. Сегодня это итоги выборов в Киргизии, окончание военной операции стран НАТО в Ливии. Напомню, что она завершается формально сегодня в 23 часа 59 минут 59 секунд по ливийскому времени. Мы будем говорить о том, что сегодня, согласно данным ООН, ну, конечно, тут приблизительные подсчеты, на планете родился 7-миллиардный житель, ну и откроемся мы свежими новостями с акцией «Стратегии 31» в Москве и Петербурге. Мы будем рассказывать о том, что там происходит. Но, как, насколько я понимаю, наиболее важный события происходят прямо сейчас.
Благодарю вас, Андрей. Да, я воспользуюсь случаем напомнить, что через 20 минут, даже менее, вас ждет прямое включение с улиц Москвы и Петербурга, где действительно прямо сейчас проходят акции протеста оппозиции, которым, впрочем, довольно сильно противодействуют правоохранительные силы. Тем не менее, благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шароградский.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обсуждают рождение 7-миллиардного жителя Земли. Вопрос оказался очень спорным. Одни считают, что ничего страшного в таком количестве людей нет, другие, что перенаселение планеты приведет к катастрофе. Пользователь живого журнала Solivator цитирует на своей странице интервью американского биолога Пола Эрлиха, изложившего свои соображения о последствиях неконтролируемого роста населения в книге «Демографическая бомба».
Люди умны. Крестьянин сначала обрабатывает ту землю, на которой много воды. Для того, чтобы обеспечить 2 новых миллиарда, придется возделывать менее плодородные земли, использовать более опасные и дорогостоящие методы ведения сельского хозяйства, получать металл из обедненных руд, бурить глубже, водопроводы тянуть дальше. Все это потребует куда больше энергии, чем используется сейчас. В результате следующие 2 миллиарда, вероятно, причинят непропорционально больше вреда нашей системе жизнеобеспечения, чем предыдущие. Конечно, если человечество не начнет серьезно относиться к защите окружающей среды, особенно атмосферы. Большинство экологических проблем действительно проистекают из чрезмерного потребления, но это результат роста численности населения. Население и потребление не более отделимы от ущерба окружающей среде, чем длина и ширина прямоугольника от его площади.
О преодолении 7-миллиардной отметки размышляет и блогер Бетси Мелфоу. Его возмущает, что перенаселение планеты не за горами, а в России ужесточают условия, при которых женщина может сделать аборт.
Вот в каком веке эти люди живут? 7-миллиардный житель Земли вот-вот родится, природные ресурсы поют романсы, а этим все не имется. Согласие мужа на аборт – это вообще апогей всего. Мужчина может руководствоваться чувством задумчивости в левой пятке и запретить жене аборт. А еще бы не помешал закон о том, сколько мужчина должен зарабатывать на каждого своего ребенка. Запретил аборт? Принеси справку о своих доходах. Это хоть немного уравняло бы положение сторон.
Блогер портала Snob.ru Татьяна Хрылова обращает внимание на неразбериху вокруг 7-миллиардного жителя Земли. В одних изданиях сообщается, что им стал малыш, рожденный в Петропавловске-Камчатском, а в других – рожденный в Калининграде. Ее комментарий посвящен необходимости достичь компромисса.
Теперь мы точно знаем, нас 7 миллиардов. Я вот с детства помню, что 4, а нас уже 7. Сегодня ночью в России появилось на свет аж 2 7-миллиардных человека. К этому событию приурочена презентация Всемирного доклада о населении планеты, которую проведет в Калининграде Фонд ООН в области народонаселения. Ничего не напоминает? Мы посовещались и решили, 400-тысячный житель Таллина должен родиться в канун юбилея, цитирует своего редактора Сергей Довлатов в повести «Компромисс». Идите в родильный дом, дожидайтесь первого новорожденного, записывайте параметры, опрашивайте счастливых родителей, врача, который принимал роды, естественно, делайте снимки. Первый 7-миллиардный землянин родился в Петропавловске-Камчатском, мальчика назвали Александр. Второй появился на свет в Калининграде, его зовут Петр.
Англоязычные блогеры обсуждают разгон в Денвере очередной демонстрации сторонников движения «Захвати Уолл-стрит». Полиция применила газ, так как около 2000 человек пытались прорваться к зданию администрации штата. В журнале «Нью-Йоркер» сравнивают этот разгон демонстрантов с тем, который произошел в 1932 году в Вашингтоне во время митинга так называемой «Бонус-армии». Речь шла о ветеранах Первой мировой войны, требовавших немедленной выплаты премий, которые были обещаны правительством в конце 1945 года. Многие ветераны потеряли работу в начале 30-х с наступлением Великой депрессии, и единственным средством для существования оставались обещанные правительством выплаты.
В конце июля бонус-армию насильно выгнали из разбитого ими лагеря. Для этого были призваны войска под командованием генерала Дугласа МакАртура, приказавшего применить танки и слезоточивый газ. Во время столкновений были убиты 2 ветерана Первой мировой. В августе Белый дом вспомнил о протестах бонус-армии во время обсуждения проблем в стране. В то время американские политики, как и сегодня некоторые пишущие о протестах движения «Захвати Уолл-стрит» комментаторы, констатировали, что трудные времена заставили почти всех превратиться в экономистов. Критически настроенные к протестам власти утверждали, что связанные с экономикой навязчивые идеи отвлекают нацию от прагматических мыслей.
Напомню, что это происходило в дни Великой депрессии, экономического кризиса, наставшего после биржевого краха в США. Нынешний протест связан с экономикой не меньше, чем в 30-е годы прошлого века. Среди основных требований движения, распространившегося уже на сотни американских городов, чтобы финансовые компании несли ответственность за свои действия, приведшие к кризису, а также чтобы они облагали налогом свои сверхприбыли в США, а не в офшорных зонах. Объясняя это в блогах сайта Business Economics, пишут:
«Нас ввели в заблуждение, и мы поверили в свободный рынок, способный сам управлять экономическими процессами. Все это привело к тому, что за последние 3 десятилетия мы ни разу критически не отнеслись к отмене какой-либо государственной регуляции. Нас убедили, что государственный контроль нужно отменить, но вместо этого регуляция производилась в пользу избранных. В результате, начиная с 70-х, начало увеличиваться социальное неравенство, которое к началу нынешнего века стало просто невыносимым».
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
А в нескольких городах России сегодня проходят акции в защиту 31-й статьи Конституции о праве на собрание. На юге Киргизии проходят акции протестов сторонников экс-главы МЧС Камчыбека Аташиева, который потерпел поражение на президентских выборах. Около 200 участников акции перекрыли трассу Бишкек-Ош. На юге Афганистана в городе Кандагар 3 человека погибли в результате террористической атаки. ЮНЕСКО сегодня большинством голосов приняла в свой состав палестинское государство, международного признания которого власти палестинской автономии еще только добиваются. Союз НАТО объявил сегодня о завершении военной операции в Ливии.
сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Виктор Бут против американских прокуроров.
Комментарии экспертов.
Политик Александр Донской о черных списках Кремля.
В блогах Свободы.
Журналист Елена Усова о суде по делу врача Майкла Джексона.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. В минувшую пятницу государственная компания «Российские железные дороги» продала на аукционе почти три четверти акций первой грузовой компании, крупнейшего из своих подразделений. Сделка, объем которой в пересчете превысил 4 миллиарда долларов, стала очередным этапом частичной приватизации государственного холдинга в рамках начатой в стране реформы железнодорожного транспорта. Подробнее об этом в выпуске «Экономической панорамы», которую подготовил Сергей Синицкий.
Первая грузовая компания, не только ведущее подразделение государственного холдинга «Российские железные дороги» РЖД, но и крупнейший в стране оператор грузовых железнодорожных перевозок, владеющий примерно четвертью всех имеющихся в России грузовых железнодорожных вагонов. Теперь же 75% минус две акции этой компании будут принадлежать транспортному холдингу Владимира Лисина, владельца Новолипецкого металлургического комбината, третьего среди российских производителей стали. Приватизация вагонного парка является одной из главных целей всей начатой несколько лет назад реформы железнодорожного транспорта в России. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Игорь Васильев.
Либерализация вагонной составляющей в России началась в 2003 году, когда был принят новый прейскурант 10.01, который регламентирует тарифы на услуги железной дороги. В нем впервые была выделена вагонная составляющая. Это открыло дорогу частным компаниям, которые начали активно инвестировать в подвижной состав и предоставлять его по рыночным ценам. При этом долгое время создавалось такое понятие, как инвентарный парк. Это вагонный парк, принадлежащий РШД. Потом он был передан дочерней компании РШД и тем самым был выведен из тарифного регулирования. Потому что дочерняя компания РШД не является субъектом естественной монополии, и тарифы на вагонный парк, предоставляемые ими, не регулируются государством. На начало года примерно половина вагонного парка страны принадлежала частным инвесторам. Соответственно, после продажи первой грузовой компании РЖД и ее дочки контролируют примерно 30% грузового вагонного парка. Общий вагонный парк в стране сейчас чуть больше 1 миллиона вагонов.
Речь идет о дальнейшей приватизации именно парка грузовых вагонов, как и во многих других странах мира. Приватизация пассажирских вагонов, то есть фактически пассажирских железнодорожных перевозок, пока и не планируется. Аналитик инвестиционной компании «Атон» Никита Мельников поясняет.
На сегодняшний день все пассажирские вагоны из РЖД выведены в ее 100% дочерней компании. То есть, по сути дела, ничего не изменилось, а региональные перевозки, то есть так называемые электрички, они являются частными компаниями или полугосударственными компаниями, которые, опять же, субсидируются из региональных бюджетов. На мой взгляд, полная приватизация этой отрасли маловероятна, потому что традиционно и по всему миру эта отрасль является скорее субсидируемым государством, нежели рыночно определяемой. Поэтому, чтобы вся эта индустрия достаточно эффективно работала, необходимо будет установить сложный механизм субсидирования, возмещения расходов и так далее. Кроме того, сложно будет поднять эффективность отрасли частным инвесторам, поскольку, в отличие от грузовых перевозок, где можно значительно увеличить эффективность отрасли путем оптимизации маршрутной сети, порожнего пробега, таких возможностей у частного сектора для пассажирских перевозок просто не будет.
Помимо грузовых вагонов, в планах реформирования государственного холдинга «Российские железные дороги» частичная приватизация и локомотивного парка. Игорь Васильев, компания «Тройка Диалог».
В настоящее время локомотивный парк в основном контролируется РЖД. Впрочем, существует небольшое количество локомотивов, находящихся в управлении частных компаний. При этом, согласно целевой модели отрасли, к 2015 году планируется либерализовать 5-10% локомотивной тяги. В настоящее время Федеральная служба по тарифам одобрила разделение тарифов РЖД на инфраструктурную и локомотивную составляющую, но при этом остается неутвержденными ряд документов, которые будут регламентировать эксплуатацию частных локомотивов. При этом я не думаю, что речь пойдет о приватизации локомотивов. Скорее, частным операторам разрешат покупать локомотивы в собственность. Предполагается, что они будут на ряде маршрутов конкурировать, в том числе и с РЖД. То есть, грубо говоря, часть грузов, которые сейчас обслуживаются локомотивами российских железных дорог, будет обслуживаться локомотивами частных операторов.
Конечную цель реформ железнодорожного транспорта, проводимых сейчас, например, в целом ряде европейских стран, условно можно представить так. По рельсам, принадлежащим государству, включая всю путевую инфраструктуру, будут ходить частные поезда, состоящие из частных же, по меньшей мере, грузовых вагонов и частных локомотивов. Та же цель этой реформы декларируется и в России. Никита Мельников, компания «Атон».
Если смотреть на заявление, которое декларируется государством, в теории реформы и идет к тому, что РЖД будет управлять инфраструктурой и строить ее, а частные операторы будут заниматься грузовыми перевозками и локомотивной тягой. Но реформа, в принципе, только недавно началась, и учитывая то, что рынок локомотивной тяги еще только в процессе либерализации, правила еще только устанавливаются, поэтому, честно говоря, сейчас сказать, что будет лет через 5 и к чему мы перейдем, достаточно сложно, учитывая то, что, в принципе, пока РЖД не спешит следовать той программе, которая установила для нее Минэкономразвитие.
С приватизацией первой грузовой компании, ведущего подразделения государственного холдинга «Российские железные дороги» и крупнейшего в стране оператора грузовых железнодорожных перевозок, почти 70% всех грузовых железнодорожных вагонов в России, по экспертным оценкам, будет принадлежать уже частным владельцам.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий, а мы в завершении этого информационного часа возвращаемся к центральной теме этого часа. Это акции в защиту 31 статьи Конституции о праве на собрание, которые проходят сегодня в нескольких российских городах, в Москве и Петербурге, где акции не удалось согласовать с властями. Места их проведения оказались блокированы большими силами правоохранительных органов. В Москве за ходом акции следит корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Он вновь на линии прямого эфира. Здравствуйте, Виталий. Я напомню слушателям, что в начале часа вы рассказывали, что даже не удалось вам приблизиться к месту проведения акции. Вас оттеснила полиция. Удалось ли сделать это сейчас, приблизиться к месту проведения акции?
Вы знаете, мне один и тот же маршрут пришлось сегодня проделать дважды. Я когда вернулся к месту на Триумфальную площадь, кстати говоря, встретил там пресс-секретаря «Другой России» Александра Аверина, который тоже ничего своими глазами, собственно, не видел. И тут во второй раз начали оттеснять людей. Ну, там среди журналистов были и общественные активисты, и, в общем-то, может быть, и случайные люди. Начали оттеснять к Первой Брестской улице. И при мне один из милицейских чинов сказал громко: брать всех, кто скандирует. Ну, а люди не молчали, они говорили свободу громко, свободу собраний, свободу Матвею Крылову, и каждого, кто произносил что-то громко, его волокли в автобус, так что количество мохнаткиных в перспективе возрастет. Но к этой минуте уже известно, что более 40 человек задержано, среди них Эдуард Лимонов, который сейчас находится в ОВД Тверское. Ну а 40 человек, я думаю, что на самом деле больше, это разные люди, те, кто каким-то образом выражал свое возмущение действиями милиции или требовал свободы собраний, свободы выборов, свободы слова.
Благодарю вас, Виталий. Напомню, что за акцией в Москве следит корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. А мы вновь перенесемся в Петербург, где акция протеста «Стратегии 31» в защиту права на собрание также не была согласована с властями. Там за ходом акции следит корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Она вновь на линии прямого эфира. Здравствуйте, Татьяна. Что происходит у вас? Удалось ли участникам акции провести хоть какие-то митинги?
Да, безусловно, удалось. У нас тут все в разгаре. Центр тяжести переместился. Вот первый раз я говорила, что он был как-то на конце гостиного двора. около Думы, где предположительно собирались проходить марш к Исаакиевской площади. Но теперь на обычном месте у выхода в метро «Гостиный двор» стоит очень большая для этого места толпа. Вот один знакомый насчитал, он прошел вот тут вот по периметру, насчитал 46 милицейских машин, причем половина из них легковые, половина примерно автобусы и такие автозаки. Здесь очень интересная акция была. У нас такой известный есть человек в Петербурге, Федор Горожанко, автор известного тоже сайта «Заливает.ру». Он образовал сайт по заливаемым крышам протекающим, приобрел большую популярность. Вот он пришел сюда с ракетками от бадминтона и играл в бадминтон в этой толпе. И когда я у него спросила, почему же он играет, он говорит, что потому что мне не нравится, что происходит, я свободный человек, и вот в знак своей свободы играю в бадминтон. Характерно, что через 5 минут его задержали за игру в бадминтон под бурные аплодисменты присутствующих. Аплодисменты тоже время от времени есть. И, конечно, скандируют позор, все как обычно. Над этим действом летает все время вертолет. Вот я опять отошла, чтобы не глушили телефонные звонки. И вот периодически на этом вертолете загорается такая звезда пленительного счастья, очень сильный свет огромный. И было тоже очень смешной момент, когда в первый раз загорелся этот, я же не знаю, фонарь, фара, прожектор. Вот она загорелась, и тут же внизу через 2 секунды, как будто под действием этого прожектора, вспыхнули фаеры. Девушки их зажгли, такие красные фаеры, дымные. Тут же прибежала ОМОН, этих девушек за руки, за ноги отнесли в автобус, бросили, все было в дыму, в пламени, в общем, все как обычно. Наверху на галерее стоят люди в штатском, все тщательно снимают. Разговоры, из разговоров, которые слышны вот среди участников этой акции, можно понять, что от шествия, от идеи шествия еще никто не отказался, и по некоторым сведениям ждут, когда наполнится 4-й автобус. Пока что я видела битком набитый 1-й автобус. Впрочем, может быть, это уже 2-й, потому что доподлинно известно, что Ольга Курносова была арестована вот 1-й около Думы. И еще несколько человек. И, в общем, очевидно, этот автобус уже уехал. Просто я его не видела. В общем, аресты идут полным ходом. Людей задерживают, люди играют в бадминтон, аплодируют, скандируют. Позор, свободные выборы. Да, я забыла сказать, что были валанчики, и на валанчиках была нарисована цифра 31. Итак,
благодарю вас, Татьяна. Напомню, что за акцией в Петербурге следит корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Мы вынуждены на этом завершать этот информационный час программы «Время свободы». Напомню, что с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Сразу после новостей программа «Время гостей».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я понимаю, что светит солнце, и дела выглядят так.
6 лет правозащитники организовывали в Петербурге марш.
Мы считаем в первую очередь жертвами политических репрессий.
Эти выборы создают абсолютно равные возможности.
Я думаю, что люди устали от различных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 7325 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.